Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд» – программу не только не столько религии, сколько разных событиях в нашей с вами жизни, на которую мы пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Я Виталий Степкин, а мой собеседник в студии вновь митрополит Томский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий!
Владыка, 10 февраля – трагическое событие в истории русской поэзии, когда скончался Александр Сергеевич Пушкин, ну, по новому стилю, если говорить. Вот ваши личные отношения, или, может быть, сформировано какое-то полное отношение церкви к этому поэту, учитывая то, что этот человек написал такую неоднозначную сказку о попе и работнике в балде?
Ну, а чем она неоднозначная? Скажем, когда мы посещаем Третьяковскую галерею, там видим целые залы отдельных художников, творчество которых носит исключительно критический характер. Тот же Федотов, например, у него что не картина, то критика каких-то человеческих страстей и пороков. И вот среди произведений Пушкина есть и это произведение, которое отнюдь не звучит ни оскорбительно, ни обидно, а действительно это произведение направлено против конкретных пороков людей. Но не обижаются же, например, все бабушки на Пушкина и не отвергают его из-за того, что он написал сказку о рыбаке и рыбке, где старуха остается, в конце концов, со своим разбитым корытом из-за своего дурного характера и тех страстей, которые обуревали этим персонажем. Если же говорить серьезно, то, конечно же, отношение к Пушкину, как действительно к великому поэту, и сам Пушкин был человеком веры, был христианином. Это видно из его произведений, потому что кто мог написать, скажем, такие произведения, как, скажем, «Отцы-пустынники», «Жены непорочные», чтобы сердцем возвышаться во области заочной, сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет так часто в одни печальные Великого Поста. И дальше он перелагает, по сути дела, великую молитву преподобного Ефрема Сирина, которую действительно с преклонением колен читает Великим Постом. Такое произведение, такое стихотворение мог написать человек не только, который понаслышке знает о вере в Бога, о церкви, о благочестии, но который неизменно бывал на богослужениях, в том числе на богослужениях Великого Поста, проникся вот этими идеями, которыми наполнено великопостное богослужение. И вот то, чему приобщился во время молитвы Пушкин в храме, он излагает и в таких вот своих поэтических произведениях. Или возьмем поэтическую переписку или даже некую полемику поэтическую между Пушкиным и митрополитом Филаретом. Конечно же, Пушкин – человек молодой, который был подвержен веянию всевозможных страстей, о чем он и сам писал неоднократно. И всегда он иногда пожинал и недобрые плоды своей такой вот страстной, горячей, пламенной натуры. Поэтому на смену вот каким-то таким высоким чувствам иногда посещало его состояние тоски, уныния. И написал в таком именно состоянии он свое известное произведение, в котором сквозит некая такая даже отчаянность. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем-то мне дана, и какой судьбой тайной ты на казнь осуждена», и так далее. И вот это произведение было, когда опубликовано, единственный, кто мог понять душу поэта, посочувствовать ему, и не просто посочувствовать, а не просто поудивляться высоте слога художественного Пушкина, а протянуть ему руку помощи, был митрополит Московский Филарет, причисленный церкви ныне к лику святых, действительно выдающийся церковный человек той эпохи, и он пишет свое послание Пушкину. Причем послание пишет тоже в стихах. И он пишет: «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана». И дальше он вот обращается уже к Пушкину, делает вывод, откуда причина вот этого вот уныния. «Сам я своенравной властью злость темных сил возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенное мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобой сердце чисто, светил ум». И вот когда Пушкин получил это послание митрополита Филарета, он настолько был тронут и умилен, что он потом пишет ответное, уже опять поэтическое послание, ответ митрополиту Филарету, где он пишет, что я лил потоки слез нежданных, когда вот эти вот слова митрополита Филарета достигли его души, сердца, его слуха. Вот, и завершает он свое это стихотворение такими словами. «Внимает арфе Филарета в священном трепете поэт». Но потом Пушкин посчитал, что упоминание лично, вот персонально митрополита Филарета, может быть, как-то будет неправильно истолковано его современниками, может, покажется кому-то слишком вальяжным, таким приятельским. Он заменил на более нейтральное Филарета, на Серафима. «И внемлет арфе Серафима», то есть ангела, в священном трепете поэт. Из переписки Пушкина с его знакомыми, друзьями, мы тоже видим отношение Пушкина к церкви. Например, он, будучи величайшим поэтом, мастером слова, писал, что никогда мы не достигнем той высоты и не сможем сказать миру так и столько, сколько сказано в Святом Евангелии. Поэтому он, когда мечтал о семье, мечтал о детях, он говорил, когда у меня будут дети, я обязательно буду с ними в кругу семьи читать Священное Писание, Евангелие, потому что только там мы можем получить истинные такие вот уроки духовной жизни, верные ориентиры жизненные. Причем он указывал на то, что буду с детьми читать это Евангелие исключительно на церковно-славянском языке, то есть не в переводе на русский язык разговорный, а на церковно-славянском языке, на том языке, на котором звучит оно в церкви. И в этом проявляется не только вот в этом вот эпизоде, в письме, где пишет об этом Пушкин, проявляется его любовь к Священному Писанию, но и к церковно-славянскому языку, перед которым Пушкин тоже очень благоговел. И в его произведениях мы часто видим так называемые славянизмы. То есть, казалось бы, уже даже в то время устаревшие, вышедшие из такого широкого употребления слова, но, тем не менее, их используют и включают в свои произведения.
И при этом почти не используют заимствованных слов.
Да, в этом свидетельство о его не просто вере в Бога, а его глубоком православии, его причастности православной традиции. Поэтому, конечно, мы оцениваем самого Пушкина как человека, как личность, как глубоко верующего православного человека. Конечно, в дни молодости его иногда бросало из крайности в крайность, были какие-то там и сомнения, и треволнения. Но со временем это все уходило в прошлое, и он сам об этом говорил как о моментах какой-то такой бурной и не вполне, что ли, такой осознанной молодости. Вот. А потом жизнь расставляла все по своим местам. И поэтому, конечно же, когда Пушкин скончался трагически, это было большой печалью и скорбью не только нашей страны, нашего народа в целом, но и священнослужителей, церкви. Потому что, действительно, мы лишились великого поэта, который ушел-то, в общем-то, в мир иной достаточно молодым человеком.
Владыка, ну давайте все-таки подискутируем на тему вот его религиозности. Смотрите, вот у меня есть как минимум три таких вот аргумента, которые могли бы поставить под сомнение. Во-первых, он был дуэлянтом, что, наверное, с православной точки зрения не очень правильно. Во-вторых, нам в школе рассказывали, что человек стоял в масонской ложе, что тоже вызывает некие сомнения. Ну и, наконец, он с большой симпатией относился к декабристам. Вряд ли церковь благословляет мятеж. Что на это скажете?
Ну, это такие, знаете, вот житейские как бы проблемы. Если в настоящее время мы возьмем любого человека, который сегодня называет себя верующим православным человеком, то у него найдем много, наверное, каких-то изъянов, которые не совсем вписываются вот в наше понимание религиозности. Ну, во-первых, что касается дуэли. Конечно же, церковь всегда отрицательно относилась к дуэли, но сегодня мы, вот оценивая Пушкина, мы выносим суд о нем с позиции человека, человека 21 века или даже 20 века. Конечно же, в 20 веке и тем более в наше время о каких дуэлях таких вот кровавых может идти речь. Конечно, сейчас практически этого мы не встречаем, и нам кажется это чем-то таким очень редким, необычным, страшным, диким. Ну, а вот возьмем эпоху Пушкина. Это первая половина 19 века. Вот. Понятие чести, к сожалению, так сказать, в разную эпоху по-разному относились к чести, о том, что такое честь и как ее следует защищать. И вот как раз среди дворянства 19 века понятие чести, оно было таким вот особым. И защищать честь, ну, было принято вот, что ли, в обществе. Да, вопреки даже вот голосу Священного Писания на дуэлях. И, конечно же, это было довольно частым в то время явление, даже среди известнейших людей. Огромное ведь количество погибло именно на дуэлях, не говоря уже о других малоизвестных людях. Это было частым явлением. С этим боролось государство, с этим боролась церковь. Ну, что слабости человеческие, они имели место. И Пушкин был, ну, сыном своего времени. Конечно же, он жил не в отрыве от общества, все. Он не был белой вороной, он был своего рода белой вороной в поэтическом отношении, действительно неповторимым, уникальным человеком. Но как во всем остальном, в житейском, он был похож на всех своих современников. И, конечно же, если бы, скажем, он отказался от участия в дуэли, это бы его современниками, его сверстниками было бы, наверное, расценено как такое вот не отстаивание чести. А это значит, отношение было бы, наверное, среди людей к нему как к человеку, но такому не весьма нравственному. Хотя с точки зрения Евангелия это наоборот. Поэтому здесь, скажем, у меня нет какого-то такого противопоставления вот участия его в дуэли, которая закончилась трагически для Пушкина, с его верой. Что же касается других каких-то вопросов, ну, тут то же самое.
Масонская ложа.
Да, масонская ложа.
Поддерживание декабристов.
Вот. Дело в том, что иногда и верующие люди, каждый же по-своему, так сказать, оценивает политическую ситуацию какую-то. Каждый для себя определяет какие-то пути, каким образом он может вот лучше принести пользу народу. Все. И не всегда верно подданические такие вот настроения, они вот присущи человеку, который вот пытается разрешать такого рода задачи. И поэтому этим, я думаю, продиктовано, опять же, вот пушкинское поведение, его выстраивание отношений и с масонами, вот, и с декабристами. Что-то потом Пушкин переоценивал вот, в своей жизни. Потому что каждый человек совершает какие-то ошибки, потом их переосмысливает. Что-то человек не переосмысливает и до конца своей жизни. Вот. Но никоим образом это не входит в конфликт с его верой и не перестает, не записывает его в ранг безбожников. Поэтому, мне кажется, это вот какие-то частные эпизоды, которые... Но не разрушают нашего общего представления о Пушкине как человеке глубоко религиозном. Есть много исследований по поводу вот Пушкина, не только с точки зрения вот его наследия как поэта в целом, а как именно христианского писателя и поэта. Был такой покойный профессор Московского государственного университета и профессор Московской духовной академии Михаил Дунаев. Он, кстати, бывал у нас когда-то в Томске, я его приглашал, это было, наверное, 20 назад. Он был участником некоторых мероприятий церковных, читал лекции у нас в университетах в Томских. У него есть замечательная книга вот, «Православие и русская литература», в которой он целый огромный раздел посвящает творчеству именно как христианина, и Александр Сергеевич Пушкин дает христианскую оценку его произведениям. А что касается даже каких-то отдельных произведений, те же сказки Александра Сергеевича Пушкина, они глубоко христианские и по духу, и по содержанию. Вот, и они носят не только критический характер, который ну, порицают, а значит, помогают душе освободиться от каких-то грехов, от каких-то пороков. Но и сказки, которые несут очень глубокое назидание, дают верные какие-то ориентиры человеку в жизни, начиная с его детских, по сути дела, лет.
А у вас есть какое-то любимое произведение?
Ну, и я больше люблю стихотворения Пушкина, и некоторые из этих вот стихотворений я уже прочитал. Конечно же, это вот «Отцы пустынники» и «Жены непорочны». Вот, всегда я обращаюсь к этому произведению, особенно когда начинается Великий пост, потому что, ну, вот так как переложил молитву Ефрема Сирина Александр Сергеевич Пушкин в этом произведении, ну, навряд ли кому удастся еще повторить вот это. Вот, и поэтому особенно вот в преддверии Великого Поста я всегда перечитываю это небольшое стихотворение, часто его цитирую в проповедях своих, вот, ну и многие другие произведения.
Ну, вот у меня лично почему-то любимое произведение Пушкина была «Капитанская дочка», несмотря на то, что это проза, ну, не знаю, вот что называется, легло на сердце. И безумно жаль, что мы не можем прочитать второй том Евгения Онегина.
Ну, действительно, много чего в этой жизни могло было бы быть, что не состоялось, но, с другой стороны, может быть, мы и не только потеряли что-то, не имея какого-то продолжения, вот, но, может быть, приобрели. Например, до сих пор идет дискуссия о таком известном русском художнике, вот, с армянскими корнями, как Айвазовский. Вот, и есть кто однозначно оценивает очень высоко его творчество, все в целом. А есть специалисты, даже его современники, великие художники, которые отрицательно творчество Айвазовского оценивали. Почему? Потому что Айвазовский был очень плодовитым художником, и в отличие от всех других, кто написал там, ну, в лучшем случае, десяток картин, у Айвазовского насчитывает столько известных, более 600 произведений. Ну и, конечно, он эти произведения писал иногда, так сказать, в день по 3-4 картины. Вот. И когда это было поставлено на поток, то, конечно же, некоторые картины, наверное, не были уже столь искусными. Вот. И один из художников, не помню, кто это был, но кто-то из современников Айвазовского, он написал, что если бы сжечь 90% произведений Айвазовского, то тогда вот этот художник был бы в наших глазах еще более великим. Потому что одно дело, когда, скажем, мы оцениваем такие и видим такие произведения, как «Радуга», например, или там «Девятый вал», известные вот картины, «Черное море», которые Третьяков приобрел для своей галереи у Айвазовского. Это одно. А другое дело, когда к нему обращались очень многие нарисовать картину, и вот он за 5 минут иногда на бумажке что-то рисовал. Это картина уже другого порядка. Конечно, мастер кисти, он и в этом мастер кисти, и в этих даже вот небольших произведениях есть что-то такое вот особенное. Но все-таки вот. То же самое, если мы говорим о Пушкине или вот о Гоголе, некоторые сокрушаются по второму томе «Мертвых душ». То же самое, как бы оно получилось. В этом отношении мне всегда как бы бросается в глаза и вспоминаются попытки в кинематографе нашем кем-то снимать либо ремейки каких-то фильмов, либо продолжение какого-то очень такого вот нашумевшего фильма, нашумевшей кинокартины. Полагаю, что такой же интерес вызовет и продолжение этого. Но, как правило, любое продолжение, оно значительно хуже, чем вот само вот произведение первое, которое вышло. И поэтому многие сами произведения, они, несмотря на то, что многим из них по 40, по 50 уже лет, как их отсняли, но мы их продолжаем смотреть с таким же интересом. А про эти вот более поздние фильмы, продолжение, так сказать, этого, мало кто и вообще слышал о их существовании.
Владыка, давайте перейдем ко второй части нашей программы. 12 февраля – Собор Вселенских Учителей и Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Но я думаю, люди, которые хоть раз переступали церковный порог, несомненно, знают о этих людях. Но, тем не менее, давайте все-таки поговорим.
Да, имена этих святых, они всегда звучат в храме по разным поводам. Иоанна Златоуста хотя бы уже потому, что каждый день практически в течение года служится литургия, составленная этим великим святым. Василий Великий был тоже составителем одной из литургии, которая носит его имя, но которая чуть реже совершается. Ну, и Григорий Богослов, известный своими богословскими произведениями, словами о Боге Слове и другими. Конечно же, те святые, которых верующие люди помнят, к которым обращаются со своей молитвой, и наследие которых оно до сих пор в церкви живо. Я не буду сейчас говорить о том, какой вклад эти святые внесли в жизнь не только церкви, но и вообще мировой мысли, богословия, духовной жизни. Потому что наследие их действительно велико. Не случайно одного из них наименовали Василием не просто, а Василием Великим. Вот. А поводом к нынешнему празднику, когда церковь установила им общий день празднования, хотя у каждого из этих святых есть свой собственный день памяти, а тут один вот день собора трех святителей, которые причем жили в одну эпоху, но в разных местах, в разное немножко время, поэтому по жизни-то они не все соприкасались. Но церковь установила им общую память по следующему поводу. В Малой Азии и в Византии начались очень бурные споры среди христиан о как раз вкладе этих святителей в общецерковную сокровищницу. Кто из них больше сделал для церкви, для народа Божия, а следовательно, и кто большую приобрел славу там, на небесах, в Царстве Небесном. И споры были настолько велики, что благодаря ним, ну, пошло в народе разделение. И одни стали себя называть иоаннитами, другие – григорианцами, кто-то – василианами, то есть последователями, вот, или как бы почитателями Василия Великого, Иоанна Златоуста или Григория Богослова. Вот. И когда вот эти споры достигли некоего такого уже пика и стали приобретать разрушительный характер, тогда все три святителя явились одному благочестивому епископу по имени Иоанн Евхаицкий и сказали: обратись к народу Божию, чтобы прекратили эти споры, потому что мы одинаково имеем честь и славу у Бога в Царстве Небесном. И одинаково мы все потрудились. Вот, и как бы в назидание народу необходимо установить вот этот общий день памяти. Вот, и Иоанн Евхаицкий вот объявил это народу, а потом донес эту информацию до Константинопольского патриарха, и был установлен вот этот день празднования собора трех великих вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Все они были грекоговорящими, естественно, жили в византийскую эпоху, поэтому и божественную литургию Василия Великий, Иоанн Златоуст составляли на греческом языке, все свои богословские произведения, толкования священного писания. И поэтому в Русской Православной Церкви сложилась такая традиция, что там, где есть духовные семинарии, в день их памяти принято совершать божественную литургию на греческом языке, на родном языке святителей. Потому что действительно понять глубоко содержание тех или других произведений можно только тогда, когда читаем их на языке оригинала. Ну и, конечно же, не все имеют возможность читать на греческом языке, на древнегреческом языке произведения святителей. Но вот один раз в году даже в городе Томске совершается литургия святителя Иоанна Златоуста на греческом языке, по греческой, византийской традиции, с участием студентов Томской духовной семинарии, которые изучают древнегреческий язык. Такое богослужение мы обычно совершаем в храме, посвященном трем святителям. Такой храм в городе Томске тоже есть. Он находится на территории Богородицы Алексеевского мужского монастыря, в так называемом трехсвятительском корпусе. И вот в этом храме в день памяти трех святителей мы совершаем божественную литургию на греческом языке. А уже само наличие этого храма в городе Томске свидетельствует о том, что почитание этих святителей было не только в Греции и не только в Центральной России, в Москве, там в таких древних вот областях церковных российских, но и в Сибири. И так, когда в 1834 году образовалась Томская епархия самостоятельная, которая выделена была из Тобольской епархии, и в Томск прибыл первый томский епископ, преосвященный Агапит, он поселился на территории Богородицы Алексеевского монастыря под размещение епископа и епархиальной конторы консистории было выделено ему одно из монастырских зданий. В этом здании владыка и устроил домовую церковь в честь трех святителей. Вот таким образом вот трехсвятительский храм появился в городе Томске. Позднее в этом здании размещалась Томская духовная семинария до переезда в самостоятельное ее здание на улице Никитинской. Поэтому храм трех святителей некоторое время был и храмом Томской духовной семинарии. В настоящее время от этих старинных зданий ничего не осталось, они, к сожалению, погибли, но на этом месте уже в наше время было построено современное здание, но в память того, что здесь, на этом месте, когда-то находилась трехсвятительская церковь, была тоже устроена церковь трехсвятительская, причем убранство ее было выполнено в таком византийском, древнегреческом стиле, там такой под мрамор иконостас, иконы, написанные в византийском греческом стиле. И вот день памяти этих трех святителей, там мы и совершаем такое вот замечательное богослужение.
Владыка, на финал программы у нас блиц-вопрос. Попрошу ответить очень кратко. В прошлые годы из-за усиления эпидемии совершались колокольные перезвоны и различные крестные ходы. Будут ли они совершаться сейчас?
Мы всегда возносим молитву Богу в какие-то тяжелые, непростые времена. И вот образ молитвы, он может быть различный. Это может быть крестный ход, это может быть колокольный звон, это может быть молебен. В настоящее время во всех храмах Русской Православной Церкви по благословению священного начальства за каждым богослужением читается особая молитва, где мы просим Господа, во-первых, о том, чтобы Господь дал нам преодолеть это вот болезненное поветрие, эпидемию, которая постигла, вот, накрыла, по сути дела, весь человеческий род, охватила все уголки земного шара. Во-вторых, мы молимся за врачей, чтобы Господь укрепил их в непростом, нелегком труде, направленном на поддержание здоровья человека, на лечение тех, кто уже заболел. И поэтому это самое главное, куда важнее, чем какие-то внешние атрибуты. Все. Ну, а что касается колокольного звона, это решает каждый епархий, каждый приход отдельно взятый. Иногда, да, молитва сопровождается колокольным звоном, но это уже как бы такое внешнее овеществленное выражение все той же молитвы.
Какова судьба сгоревшего храма в селе Зоркальцево? Если он будет восстановлен, то когда?
Когда — это вопрос такой, который всех интересует, меня в том числе, потому что не всегда то, что хочется, можно быстро сделать.
Особенно сейчас.
Но в настоящее время ведутся и уже подходят к концу проектные работы, потому что нельзя же восстановить старинный храм вот просто, как это раньше иногда делалось, всем миром собрались, заготовили стройматериалы, рано утром на рассвете начали строить, а к вечеру уже деревянную церковь собрали. Сейчас так не делается, вот, и законы этого не позволяют, поэтому необходимо провести было определенные исследовательские работы, проектную подготовить документацию, она должна пройти соответствующие утверждения. Все, сейчас эта работа вот бумажная пока она идет, но подходит к концу, и как только она будет завершена, уже приступим к восстановлению самого храма. Есть твердое намерение и желание храм восстановить в том виде, в каком он и был. Вот, но чтобы действительно не только место молитвы, но это и часть нашей истории, часть нашей архитектуры, вот, и часть нашего общего наследия. Поэтому, конечно, восстановить его — дело чести. Вот, есть много людей, которые изъявили уже свое желание подставить плечо. Вот, это и государственная власть, задача которой тоже является сохранение памятников истории и культуры. Это и многие неравнодушные простые люди, и предприниматели. Думаю, что в общем миром мы эту церковь восстановим. Но когда Господь нас подобит. Но работы в этом отношении ведутся.
Большое спасибо, Владыка. Нашим телезрителям я напоминаю, что любой из вас может прислать вопрос в нашу программу. Достаточно написать православие70@mail.ru, либо предложите тему нашей следующей передачи. Владыка, мне, как всегда, было очень интересно с вами побеседовать.
Спасибо вам за интересную беседу, Виталий. Я бы хотел в заключение нашей передачи пожелать доброго здоровья, милости Божией и благословения нашим телезрителям. Да хранит нас всех Господь.
Вы смотрели программу «Православный взгляд». Еще увидимся. До новых встреч.